Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Я вновь приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Мой собеседник сегодня Георгий Шпак, кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и школьный учитель. Мы говорим о гуманитарном и, естественно, научном знании. И вот тут, перед самым перерывом, вы упомянули о том, что, находя какие-то предметы, еще до появления, так скажем, наверное, археологии как таковой, люди давали этим предметам какие-то такие полумагические характеристики или, по крайней мере, объясняли эти предметы так, как они могли объяснить в свое время. И поэтому получались плавники русалок, кости великанов, и так далее, и так далее, и так далее. А вот тут сразу возникает вопрос, насколько современная наука в объяснении тех или иных артефактов ушла далеко. Понятно, что мы уже сейчас в великанов и русалок не очень-то и верим. Но, тем не менее, когда мы пытаемся охарактеризовать тот или иной предмет далекой от нас культуры, мы же тоже не можем со стопроцентной вероятностью объяснить его предназначение, несмотря на то, что он с этим предназначением атрибутирован уже в соответствующей литературе.
Вы меня в несколько сейчас неловкое положение ставите, поскольку я, с одной стороны, должен сказать, что наука, она стремится к объективности и к истинному, достоверному познанию реальности. И, с другой стороны, напомнить о том, что попытка объяснить устройство мира – это одно из фундаментальных качеств человеческого сознания. И если мы будем смотреть какие-нибудь мифы этиологические, то есть о происхождении вещей, то они также объясняют устройство мира. И дальше уже вопрос, а какие у нас есть инструменты и методы, чтобы подтвердить наше представление. И вот тут как раз-таки то, с чего мы начинали. Что такое наука? Поскольку наука – это совокупность знаний, которая в идеале должна подкрепляться какими-то данными. Да? То есть, и по идее, эти знания, они должны позволять реконструировать наши опыты в будущем. То есть, это то, что будет проверено со временем. И опять то, с чего начинали, когда я вам говорил о том, что существует спор о том, можно ли считать знания в древних цивилизациях наукой. Если, скажем так, наши прогнозы будущего, сделанные по звездам, не удавались, и это я сейчас обращаюсь к истории науки в Вавилоне, надо было пересмотреть нашу теорию. И, возможно, рано или поздно мы бы нашли универсальную формулу, которая бы позволила предсказать нам будущее по звездам. Если мы говорим о современной науке, я не буду говорить о том, что наука, она вся основана на искусственных постулатах. Это очень рискованное утверждение. Скажу только, что научное знание, его развитие и связано с тем, что какие-то представления о мире начинают считаться ложными, какие-то начинают, наоборот, получать подкрепление, в том числе благодаря популяризации этих знаний. Не обязательно это будет истина в последней инстанции, но это будет такое некоторое представление об устройстве мира, которое станет в какой-то момент общепризнанным. И вполне будет подтверждаться нашими данными экспериментальными, опытными. Но любая научная революция происходит именно тогда, когда представление о мире, который нам сейчас кажется, в принципе, достаточно понятным, известным, оно в корне меняется. И это не только вот самый такой вот расхожий пример с изменением положения Земли относительно центра Вселенной. Я имею в виду распространение теории Коперника. Это даже вот такие вот простые явления, как, скажем...
А вы напомните, в чем заключается?
Да, хорошо.
Знают.
Дело в том, что долгое время в Европе, начиная с античности, была распространена такая концепция, как картина мира Птолемея, согласно которой Солнце является центром мира, Земля является центром мира, прошу прощения, а вокруг него вращаются Солнце и остальные планеты. В 15 веке возникает теория Коперника, которая в 16 веке она возникает, в 1547 году. согласно которой как раз-таки в центре Солнца, а вокруг него вращаются другие планеты. И мы с вами сейчас с этим согласимся, но давайте попробуем представить, как бы это выглядело глазами человека того времени. Мы не имеем знаний о том, что находится за пределами Земли, достоверных. Как вы понимаете, человек увидел Землю своими глазами совсем недавно. До этого все, что мы можем с вами сказать, основано на каких-то математических прогнозах. Помимо теории Птолемея и теории Коперника, существовал еще целый ряд теорий, например, геогелиоцентрическая теория, согласно которой Солнце в центре, Земля вращается вокруг Солнца, а вокруг Земли все остальные планеты. И самое интересное, что все эти теории, они одинаково подтверждались математически, и положение планет на небе можно было предсказать достаточно точно, неважно, какой вы из этих теорий пользуетесь. Как же быть? Как определить, какая из этих теорий является более легитимной и достоверной? Только с накоплением знаний, появлением мощных телескопов в 17 веке уже смогли ответить на этот вопрос. То есть мы можем с вами жить в мире, в котором сосуществуют самые разные теории и явления. По большому счету, на нашей жизни это будет отражаться довольно косвенно. Вот, скажем, представление о том, что такое темная материя в наше время, и разные теории, связанные, там, скажем, с самыми мельчайшими частицами, они на нашей повседневности, если и отражаются, то только если мы занимаемся этими явлениями. А так, по большому счету, для нас значения нет, какой формы Вселенная, воронка это, либо там воздушный шар раздувающийся и так далее. И, собственно, форма атома тоже для нас с вами большого значения нет. Это, как в начале 20 века была теория, что это пудинг, в котором атомы, в котором электроны расположены как изюм, либо это, как по концепции Бора, атом, у которого есть ядро, и вокруг которого вращаются электроны. И та, и другая идея для нас с вами, она, в общем-то, равнозначна, поскольку мы, как люди, если мы не занимаемся действительно вот такой вот ядерной физикой, для нас существенного значения это не имеет, это разница. И еще один важный момент, о котором я хотел сказать, это язык и роль языка в развитии науки. Поскольку именно с появлением и распространением научных терминов и научных понятий в нашем языке, в повседневном языке, мы с вами можем уже ими оперировать и использовать эти понятия. Скажем, до появления электромагнитной волны или, скажем, ультрафиолетовой волны и этих терминов, мы с вами никак не сможем друг другу объяснить, что это такое, и даже понять, существует это или нет. Та же самая радиоактивность, что это такое. И вот тут интересно, именно в 19 веке происходит этот процесс, когда в язык проникают сущности, недоступные нашим органам чувств. И становится очевидно, что человеческие органы чувств, они не являются инстанцией в развитии научного знания последней инстанции. То есть мы нашими глазами и нашим разумом очень много можем высказать теории об устройстве мира, но не имея опять то, о чем я говорил, какого-то языкового аппарата и инструментов для взаимодействия с этим миром, мы уже, к сожалению, с вами не сможем никак познать именно истинное устройство мира в его вот, физическом смысле.
Это что касается языка. Мы в начале программы ставили вопрос так, что естественно-научные гуманитарные знания, они все-таки вот сейчас, в настоящее время, насколько взаимопроникают друг друга. Вот что такое современная наука? Современная, я понимаю, что это достаточно расплывчатое понятие, но все-таки для дилетантов, для нас, можете объяснить, что такое современная наука, чем она отличается от представлений науки даже в 20 веке, даже уже во второй половине, наверное, 20 века?
Спасибо, да. Вопрос очень проблематичный, поскольку что такое современная наука? Ответить вот как-то вот так вот универсально, наверное, нельзя, потому что это все равно очень сильно зависит от научных сообществ. Современная наука – это, скорее всего, действительно какая-то своя внутренняя жизнь отдельных научных сообществ, которая часто очень далека одна от другой, одно от другого. И нельзя говорить о какой-то одной современной науке. Наверное, существует множество современных наук и научных сообществ, которые как раз-таки между собой конкурируют. И, как мы понимаем, все-таки наши знания о мире, они достаточно фрагментированы так или иначе. И вот эта идея эпохи просвещения, что человек, он способен познать мир, она все-таки истощила себя, несмотря на то, что в 20 веке сделаны выдающиеся открытия, мы сейчас можем сказать, что мы еще очень многого не знаем об этом мире, о его устройстве, и мы даже не можем говорить с вами сейчас о таких простых вещах, как причины возникновения, распространения там, и окончания эпидемии, хотя, казалось бы, наше научное знание, оно уже способно ответить на такие вопросы. Оказывается, что будет много ответов, и какой-то один из них универсальный выбрать достаточно сложно. И мы сейчас, собственно, являемся очевидцами вот таких вот процессов, в том числе и в науке. И если говорить, опять же, вот, отвечать на ваш вопрос, что такое современная наука, все-таки это действительно очень сложная система, сетевая система с множеством акторов, участников, которые все, каждый между собой так или иначе взаимодействует. В Европе, там, в Англии это все строится на сообществах, и которые выпускают специализированные журналы. Там, в России тоже к этому все постепенно приходит. А вот вопрос о границах между естественным и гуманитарным знанием и попытками как-то свести их воедино, я думаю, что это в первую очередь связано с образованием, поскольку все-таки с развитием специализации сложно требовать от человека, чтобы он был одинаково квалифицирован в разных дисциплинах. Это практически сейчас, не то что практически, это просто невозможно. Так как не может человек одновременно изучить весь объем знаний, полученный за годы существования человечества во всех дисциплинах. Это невозможно. Поэтому человек будет изучать то, что актуально для его исследования, для его дисциплины и для тех задач, которые он перед собой ставит в будущем. Соответственно, современная наука – это совокупность множества акторов научного вот этого исследования. И только вместе, вот совместно это взаимодействие, оно должно в идеале позволить создать какую-то единую картину, но нужно сказать, что все-таки, видимо, какая-то единая картина мира, она в настоящий момент, ну, ее создание достаточно проблематично, поскольку у физика есть свое представление, даже у разных физиков будет совершенно разное представление об устройстве мира. Не говоря уже о гуманитариях, и тем более историках, у которого каждого есть какие-то свои любимые ключевые моменты в истории, о которых он может долго рассказывать, при этом не зная остальных. То есть история как какой-то единый текст, мы тоже можем с вами сказать, что невозможно, и изучение ее тоже достаточно в связи с этим как единого вот такого вот проблематично. И не нужно, наверное, требовать ни от историков, ни от ученых знания, обширного знания и достоверного знания обо всей совокупности явлений. Это невозможно. Каждый должен заниматься своим делом и стремиться к тому, чтобы именно вот в этой сфере быть достаточно профессиональным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня беседуем с Георгием Шпаком, кандидатом исторических наук, сотрудником Института всеобщей истории Академии наук, Российской академии наук, и школьным учителем. Я бы, Георгий, вернулся к тому, о чем мы говорили некоторое время назад, к восприятию человеком мира, окружающего пространства в разное время. Мы поговорили о том, как это происходило в Европе, как это происходило у нас. Интересно, если мы вот через призму литературы будем изучать. В какой-то момент в нашу жизнь входят эпосы, былины. Ну, былины, да, попросту, как мы говорим, былины. Про трех богатырей, про тот мир, который описывают эти былины. С одной стороны, мы легко считываем там реальных исторических персонажей, которые нам известны по учебникам, которые там, в свою очередь, исследователям известны по летописям, по артефактам, которые находят археологи. Но там присутствует ряд абсолютно сказочных персонажей, которые мы никак не можем атрибутировать. И до какого времени сознание русского человека было готово воспринимать рассказ, тот же самый рассказ о трех богатырях, как такую естественную картину? Потому что если мы возьмем сказки Пушкина, написанные в первой половине XIX века, то понятно, что сказка о рыбаке и рыбке для человека того времени – это уже какая-то фантастика.
Ну вот... Скажите, часто ли вы видели живьем животных, которых мы с вами наблюдаем на картинках? Но почему-то мы верим в их существование, да?
Ну, в собаку мы верим, в кошку мы верим, потому что мы их еще и дома видим. А в соловья-разбойника, или, ну, соловей-разбойник там по-разному представляется. А в какой-нибудь там Змей Горыныча мы, естественно, не верим. Другое дело, что мы можем, уже основываясь на совокупности знаний, которые у нас сейчас есть, говорить о том, что Змей Горыныч мог быть образом чего-то реально существовавшего, естественно, не о трех головах, там, дышащего огнем, не дракона, а вот чего-то, что потом в народном сознании трансформировалось вот в Змея Горыныча.
Я к тому, что с развитием носителей информации, и в том числе визуальных, то есть там развитием фотографии и кинематографа, мы сейчас с вами довольно-таки относимся доверительно к кино и к документальному кино. Хотя, конечно, это может быть и мокюментари, которые нам покажут существование тех же самых драконов и расскажут о них. И тут у нас уже два варианта. Либо мы в это поверим, либо нет. Но если, вот, например, мне нравится пример с текстом 17 века, вот как быть иллюстратору текста, в котором описывается некое существо под названием дельфин, которое вынесло святого Василия, кажется, на берег. Вот ему надо нарисовать этого дельфина, который вынес на берег святого. Вот. И он его рисует как бородатого дядьку, который выносит из воды. Но он никогда в жизни не видел дельфина, и для него, конечно, как еще это нарисовать? Потому что для него как раз-таки было бы странно, чтобы думать о том, что это рыба, которая его на руках вынесла из воды.
Но это я вот всегда привожу пример, простите, что перебиваю, со слоном. Потому что в русском средневековом искусстве есть несколько изображений слона известных, и в основном это все собака с двумя хвостами. Ну, то есть человек знал, слышал где-то, что есть такое далекое. Русские люди со слоном познакомились в веке в 17-м, наверное. Да и то те, кто в Москве жил тогда, когда Алексея Михайловича его присылали. А так, ну, слышали, конечно, что, наверное, где-то далеко живет такое животное, у которого сзади хвост и спереди хвост. И так его изображали. Да, вот, например, на стене Георгиевского собора в городе Юрьев-Польской, Юрьев-Польский, мы видим изображение слона, вырезанное в 13 веке. И ясно, что человек, который изображал этого слона, либо сам видел живого слона, либо откуда-то ему очень хорошо его, кто-то ему очень хорошо его обрисовал. Вот, словесно. Ну, вот это, наверное, тоже в копилку таких примеров.
Да, ну и это очень интересный процесс в истории науки. Классификация и отнесение, в том числе животных, там, к тем или иным видам, и человека в том числе. Поскольку так же, как и попытка определить место человека во времени, так же и попытка определить его место относительно живой природы, она тоже очень находится на стыке естественных наук и гуманитарных. И там вот то, о чем мы, тот же дельфин, рыба, млекопитающая, или это там какое-то живое существо. Для нас сейчас это уже достаточно однозначно, поскольку мы все знаем с вами классификации со школьной скамьи, опять же, это все в школе для нас сейчас, ну, для большинства доступно эти, вот, так скажем, как это в современной науке принято, представление о классификации живых существ. Но если мы вернемся в тот же 18 век, когда эти попытки предпринимаются очень активно классифицировать мир, то есть Карл Линней, который разделяет природу, изначально же он еще выделяет не только растения и животные, но и минералы у него как отдельное царство. поскольку они тоже растут. И у него вот с нашей точки зрения будет много неточностей. Допустим, он там у него есть класс тяжелые животные, в которые он относит там и какого-нибудь муравьеда, и слона, и так далее. И для него это все одно и то же. Но интересно, что он человека и обезьян одним из первых помещает в одну группу. Говоря, что, конечно, меня многие осудят, но я не могу идти против науки. У них действительно есть много схожего. И мы должны признать, что они родственники.
Ну, а все-таки вопрос немножко в другом заключался. Вопрос заключался в том, когда у нас в России человек, и тут тоже очень много может быть «но», начал воспринимать мир в его таком приближенном к нам представлении, когда исчезли русалки, водяные, лешие.
Да, ну, мы, наверное, тут нужно обратить просто... Это достаточно, на самом деле, простой вопрос. Когда эти представления об отсутствии русалок и леших стали транслироваться массово и преподаваться в школах, скажем, вот, собственно, и все. Если если человек получает информацию о мире из басен и преданий от своих бабушек и дедушек, у него будет свое представление. Если получает в школе, где учитель формирует картину мира, опираясь на учебники, в которых нет русалок, то и не будет русалок. То есть все очень просто.
Просто я привел, может быть, не очень характерный, не очень корректный пример с «Тремя богатырями», поскольку весь этот цикл стал доступен в России только в XIX веке, когда был обнаружен в Архангельской
губернии.
Есть там
всякие вопросы о его происхождении тоже, да.
Да, но тем не менее, все равно вот сейчас все-таки прослеживаются и в других очень остаточные, но вот эти истории про богатырей, они понятно, что это общий сюжет был когда-то. Но пускай не «Три богатыря», пускай другой какой-то сюжет еще, который был устным преданием и очень широко расходился в нашей стране, до какого-то времени он представлял собой картину мира человека того времени. А вот у Пушкина сказка о рыбаке и рыбке, все-таки понятно, что люди, которые читали Пушкина тогда, я понимаю, что далеко не все читали Пушкина тогда, когда он это писал, но все-таки золотая рыбка, она уже была, безусловно, сказочным персонажем. Как какой-нибудь Садко, богатый гость, да?
Ну, зависит, опять же, от происхождения читателя и от набора его знаний о мире. Как он все-таки, если мы говорим уже о XIX веке, там... эта группа текстов вполне себе воспринимается как художественные и вымышленные. Тогда уже на тот момент это уже возможно. Но опять же, насколько это распространено в обществе массово, вот все-таки, видимо, если это читалось как сказка, то это уже осознавалось как вымышленная история. Но читалось ли это как сказка? Вот это другой вопрос.
Ну, вот это хороший вопрос.
Да.
А читалось это как сказка?
Я могу сказать, что в каких-то, конечно, у образованной публики, которая знает о том, что существуют вымышленные тексты и вполне готова воспринимать эту информацию как вымышленную, и, в принципе, у них конфликта никакого не будет восприятия, то да. Но если мы говорим о простонародье, для которых еще мир достаточно мифологизирован, и существуют все эти русалки и леши, то тут, конечно, вопрос большой о том, как они воспринимают этот текст. И если они все-таки его читают, значит, у них есть какая-то грамотность, и, возможно, они читали что-то еще. А если им это читают, то, опять же, как они это понимают? Ну, с другой стороны, мы-то в детстве как эти сказки воспринимали? У нас еще не было какой-то строгой картины мира.
У нас не было критического мышления во многом. Но тут хороший вопрос, как это воспринимать. Пушкин многие из этих сказок просто литературно обработал, а сюжеты ему рассказывала няня Арина Родионовна. А Арина Родионовна была достаточно простой женщиной, крепостной семьи Ганнибалов. А Пушкин уже это воспринимал со своей стороны, со стороны такой в будущем образованной интеллигенции. Я вспоминаю фильм, о котором уже что-то неоднократно, мне кажется, в наших программах упоминал, «Конец света», который снимался в 60-е годы, в начале 60-х годов в Ярославской области. И вот там есть такой момент, когда сельский священник, напоминаю, что речь идет о 60-х годах нашего уже прошедшего 20 века, сам вон своим пожилым прихожанкам рассказывает о том, что такое электричество. И недовольная старушка ходит по храму и возмущается, что, дескать, вот до чего докатились, еще скоро тут физкультурой заниматься начнут. Все же знают, что гром на небе – это когда Илья Пророк колесницы разъезжает. А это вот 50 лет назад дело было.
Ну, есть и более интересные варианты, когда, скажем, появляются предания. Это записано предание было где-то в 20-е годы, по-моему, в Архангельске. Возле Архангельска где-то, что появился некий черт, который предложил царю полететь на Яроплане. И тот сел и улетел на Яроплане. А черт ему не рассказал, как приземлиться. И с тех пор царь куда-то улетел, а по земле машины ездят, да Яропланы летают.
Все это сюжеты, которые очень хорошо передавал Степан Писахов, такой архангельский классик всяких сказаний и местных преданий, которых обрабатывал, что-то от себя придумывал. И вот это уже такая сказка на стыке времени, когда и аэропланы полетели, и машины поехали. Сказочный сюжет все равно никуда не девается. Есть и царь, есть и какие-то сопутствующие еще персонажи.
Да, но мы с вами опять ушли совершенно в сторону от нашего основного вопроса, все-таки гуманитарный.
У нас буквально несколько минут остается. Давайте подведем. Да.
Вот что я могу сказать в заключение про все-таки разделение естественного и гуманитарного знания. В школах во многих предпринимаются в настоящее время, особенно в частных школах, попытки либо создать дисциплины, которые будут как-то проводить связи и налаживать связи между этими дисциплинами, либо есть такое направление, когда рассматривается какой-то отдельный аспект с позиции разных дисциплин. И все это так или иначе позволяет хотя бы немного устранить вот этот вот барьер между этими науками и дисциплинами, чтобы у ребенка уже не было вот такого вот ощущения, что когда родители спрашивают тебя, кем ты хочешь стать, у тебя есть только один вариант – физиком или историком. Чтобы он понимал, что ты можешь быть и физиком, и историком, и математиком. Если ты действительно стремишься к познанию вот какому-то вот такому, какого-то направления, которое, возможно, нуждается в соединении всех этих знаний, то тебе не нужно ограничивать себя в том или ином. То есть необходимо изучать все, что кажется тебе интересным и может пригодиться в будущем.
Спасибо за эту беседу. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорили с Георгием Шпаком, кандидатом исторических наук, сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, школьным учителем. Георгий, спасибо большое.
Да, спасибо.
Да, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго и до скорой встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».